Установка радаров. После исчезновения Ментахо и его жены, рудокопы с живунами стали на ночь запираться в своих жилищах на маленькие деревянные засовы. Хоть такая защита была не очень надежная, чувствовали они себя все же спокойнее. Совсем робкие жители, те, что хотели быть в полной безопасности, перебрались на жительство в подземную пещеру. Инопланетяне смекнули, что их пребывание в Ранавире для землян больше не тайна. Да разве скроешься, когда по лесным окрестностям бродил не какой-нибудь десяток людей, а экипаж огромного космического звездолета? И когда арзаки работали, тут уж были и всполохи огня, которые не спрячешь, и стук, грохот, рокотание, которые гулко отдавались в горах, а потом их разносило эхо. Пришельцы перестали таиться. Стрекочущие вертолеты появлялись над страной днем, с них производили съемки, составляли карту. Как магнит притягивал инопланетян изумрудный город. Иной раз вертолет подолгу висел над ним. Минвиты любовались его красотой. Ничего подобного не было на Ромерии. Из Ранавира отправлялись партии геологов. Вертолеты требовали топлива. От кругосветных гор по-прежнему доставляли все новые пробы, а Ильсор недовольно твердил: «Низкое качество, непригодно». «Бану», — он объяснял, — «из худа не сделаешь хорошо, мой генерал. Зачем рисковать вертолетами? И время терпит, народ миролюбивый». На западных отрогах кругосветных гор геологи обнаружили две заброшенные шахты и вблизи них небольшие курганы из каменных пород, извлеченные из этих шахт. Установить, что добывали в шахтах прежде, не составило труда. В отработанных породах обнаружили прозрачные зеленые крупинки того минерала, который дал название прекрасному городу землян. О ценной находке сообщили Баанну, и нужно было видеть, как засверкали его глаза, когда он узнал о существовании изумрудных копий. К очистке шахт и креплению сводов подземных галерей приступили без промедления. Два десятка арзаков под присмотром геолога Менвита уже через два дня добывали первые изумруды. Некоторые из них были величиной с грецкий орех. Генерал боялся верить такой крупной удаче. На Ромерии изумруды ценились не дешевле алмазов, а добытые драгоценности исчезли в его сейфе. Любуясь по вечерам их переливами, Банну думал о неисчислимых сокровищах изумрудного города. Он не знал, что рядом с настоящими изумрудами хитроумный Гудвин поместил просто зеленое стекло. «Когда я заберу отсюда все сокровища, я стану великим богачом Ромерии», — мечтал Банну, и глаза его блестели. Ментахо и Ильсор виделись каждый день. Появляясь в дверях каморки затворников, Ильсор, улыбаясь, приветствовал их. «Теру-меру-и». Отговорильной машины Ментак уже знал, это означает «Здравствуйте, друзья». «Теру-теру», — отвечал ткач. «Эмното короще», что значило «Здравствуй, здравствуй, рад тебя видеть». Вождь арзаков и бывший король смотрели друг на друга с искренним дружелюбием. Однако разговор все еще клеился плохо. Ильсор передал генералу, что говорильная машина медленно справляется со своими обязанностями и предложил собственные услуги. «Белиорец», — сказал он, — «должен говорить на менвитском языке без передышки. Мой план такой. Нужны впечатления. Жизнь, лишенная впечатлений, не располагает к откровенным разговорам». Банну одобрил план Ильсора и разрешил ему действовать самостоятельно. Послушный слуга разузнал, чем Ментахо увлекался, и в тот же день ткач сидел за своим станком. Были довольны оба и пели оба. Станок верещал от радости, и это было похоже на музыку, а Ментахо мурлыкал про себя песенку. Ментахо сразу прибавил в знании языка. Он занимался усердно, и машина ставила ему за ответы 10, 11, 12. Таковы были высшие баллы у минвитов.
— Ты прав, Эльсор, — говорил генерал. — И верно, много впечатлений, много слов.
— А много слов, — поддакивал слуга, — вы ближе к цели, установлению своего господства.
— Мне известен еще один способ расшевелить людей, — уверенно заявил Банну. — Он безотказный, он даст самые большие результаты.
— Генерал вытащил из шкатулки два прозрачных изумруда. В комнате пленников он положил их перед Ментахо.
— Ну-ка, гляди-ка сюда!
— нетерпеливо придвинул Баанну драгоценности ткачу. Машина тут же переводила. Ткач посмотрел.
— Ого!
— сказал он. Машина молчала.
— Нравится? — спросил генерал.
— Ого! — кивнул Ментахо. Машина не смогла перевести это угу, а ткач больше ничего не говорил.
Банну сидел озадаченный. Увидев скучающий взгляд Ментахо, он понял, его камушки не подействовали и рассердился. — Что, неинтересно смотреть на изумруды? — спросил он Ментахо.
— Ага,
— снова ответил ткач. Генерал решил, что угу какое-то главное, хотя и непереводимое слово у землян. И вот бывший король знает на зубок минвитский алфавит, прочел букварь, приступил к чтению хрестоматии минвитской литературы. Свободно разговаривать на языке пришельцев он с помощью Эльсора совсем скоро научился. Эльсор управлял говорильной машиной, заставляя ее с непостижимой быстротой запоминать все новые и новые слова землян, сообщать так же, как эти слова произносятся по-минвитски. Зато Эльвина попала в безнадежно отстающие. У старушки не было никакого желания учить язык незваных гостей. Когда, по мнению Баанну, пленник достаточно усвоил минвитский язык, а говорильная машина могла бесперебойно, столько много в ней содержалось информации, делать переводы, генерал в сопровождении Эльсора прибыл в комнату затворников для беседы с Ментахо. Банну первым делом принялся расспрашивать пленника о его стране. Ментахо вел себя осторожно. Он уже получил наставление от страшилы, что и как говорить. Рассказывать, что страна волшебная, было не нужно. Строго-настрого запрещалось упоминать о сказочных феях Стелли и Веллини. Нельзя было проговориться, что птицы и звери понимают человеческую речь. Существование страшилы и дровосека тоже должно было остаться тайной.
— Скажи, Ментахо, как называется страна, в которой мы находимся? — спросил генерал.
Машина вздыхала, мигала, попискивала, старательно переводя то на один язык, то на другой.
— Гудвиния, господин генерал, — ответил ткач по-минвитски.
— А почему она так называется? — последовал вопрос.
— По имени Гудвина, который прославился военными подвигами, — сказал, не сморгнув Ментахо, но, правда, сказал на своем языке. Сочинять на чужом ему было еще трудно.
— Гудвин король? — спросил генерал.
Получив утвердительный ответ, он поинтересовался.
— Значит, у вас были войны?
— Еще какие! — похвастался Ментахо. — Армия Гудвина славится необычайной храбростью. Она одержала победы над могущественными государствами Гингемией и Бастиндией.
Ткач плутовал, но пользовался подлинными именами, чтобы не запутаться.
— У вас есть пушки? — продолжал расспросы главный пришелец.
— Пушка у нас только одна, — честно признался Ментахо. — Но зато какая! Одним выстрелом может положить целую армию деревянных солдат.
— Каких солдат? — не понял генерал.
Ментахо сказал лишнее и молчал. Банну решил, говорильная машина сделала неверный перевод. Как бы там ни было, разговор инопланетянину нравился меньше, и меньше.
— Ну, а Гудвин продолжает править страной? — поинтересовался он.
— Нет, господин генерал, он улетел на солнце.
— То есть как улетел?
— На этом, на воздушном.
— Корабле? — спросил генерал.
«Вот — Вот-вот, — подтвердил ткач.
Заявление о межпланетном путешествии Гудвина, а именно так понял его полет Баанну, подействовало на генерала удручающе. Он поморщился, но продолжал расспросы.
— Скажи, друг Ментахо, кто жил в Ранавире?
— нечаянно назвал ткача другом Баанну. До того он был озабочен.
— Такой громадный замок,
— Ментахо догадался. Его спрашивают про владельца замка, но он ничего о Гурикапе не знал. Все же ткач не растерялся.
— это так, — неопределенно махнул он рукой. — Строитель замка Гурикап.
— В Гудвине есть великаны? — сколотящимся сердцем задал свой главный вопрос Баанну.
— Куда им деваться? — Водятся еще,
— как ни в чем не бывало, — сказал Ментахо.
Холодный пот вдруг прошиб рамирийца, но он, пока не узнал подробности, продолжал беседу. — У великанов свое королевство?
— как можно невозмутимее спросил он.
— Нет, великаны живут поодиночке, — рассказывал Ментахо. — Видите ли, они настолько свирепы, что не могут ужиться друг с другом. Как встретятся, так и начинают швырять один у другого камни.
Хоть король Ментахо и превратился под действием усыпительной воды в ткача, характер его положительно не менялся. Лгал он вдохновенно, с полной самоотдачей, при этом глядел в глаза собеседнику, продолговатые, суровые, от рассказа ткача изумленно расширившиеся. Лгал он по-королевски.
Главный Менвит молчал.
Растерянность подвела его. Он даже про свой взгляд забыл, а то бы мог приказать что угодно, например, говорить правду. Встретившись в следующий раз с Ментахо, Баанну менял порядок вопросов, задавал их врасплох. В ответах кача повторялись все те же имена.
— Нет, невозможно допустить, что этот легкомысленный человек, этот вертопрах врет. — размышлял генерал. — Ну, конечно, привирает, характер у него широкий, но, думаю, самую малость.
С момента приземления Баанну не раз вспоминал о том, что правитель Ромерии Гванло ждет от него сигнала о покорении Белиоры. Надо было торопиться. Прежде всего инопланетяне окружили Гудвинию цепью радарных установок. Баанну приказал расставлять радары в километрах в 50 один от другого. Так обеспечивалась, по его мнению, полная защита границы между Гудвинией и Большим миром. Пушки выгрузили из Диавоны, но радары пришлось строить. Пока арзаки монтировали установки, вертолетчики-менвиты поднимались на самые высокие вершины кругосветных гор, расчищали площадки, ставили поворотные круги для пушек. Вращающаяся антенна радара улавливала приближение любого живого существа. Электронное устройство посылало радиосигнал в Ранавир, а кроме того, наводило самозаряжающуюся пушку на живую цель. Работы были закончены, но установки не включались. Целый час их держали на ограничителе, чтобы дать возможность вертолетам улететь в лагерь. Надежность установленной системы один из летчиков испытал на себе. У него неожиданно провисла дверца вертолета, и, налаживая ее, он провозился больше часа. Занятый починкой, пилот не сориентировался во времени, забыл про ограничитель, а когда пустился вдогонку за остальными, вслед ему грянул выстрел. Летчик был ранен, хорошо еще не убит, и с большим трудом посадил вертолет на дно ущелья. Как же он изумился, когда к нему
палатку, где он лежал забинтованный, прибыл посыльный от Баанну, конечно, это был Ильсор, и принес вместо выговора приказ о награждении орденом Луны. Так высоко Баанну оценил вовсе не ратозейство летчика. Но благодаря ему он теперь был спокоен. Никто не сможет незамеченным проникнуть в страну, где приземлились рамерийцы. И также, если вдруг жителям Гудвинии потребуется помощь, никто из них тайно не пройдет в большой мир.